По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинцей в одно слово «Говорит МСК Бот». Спасибо большое тем, кто уже пишет в телеграме слова приветствия. Безумно приятно. Значит, друзья, вы знаете, что периодически мои эфиры сочетаются с какими-то моими личными интересами, опытом, который я получаю на пути сохранения и укрепления своего здоровья. Вот, и сегодня у нас будет такая тема и такой гость, вот напрямую связанный с моими такими личными инициативами. А в гостях у нас сегодня Даниил Старостин, анестезиолог-реаниматолог, директор курсов Национального совета по реанимации России, и поговорим мы с ним про первую помощь при лишнем весе. Вот такая у нас будет интересная тема. С одной стороны, вообще, что такое первая помощь, да, и с чем ее едят. А во-вторых, есть или нет какая-то особенность вот у лишнего веса в таких экстремальных ситуациях. Ну, время нынче, знаете, такое волнительное, вот, поэтому ну, стараемся ему соответствовать. Даниил, здравствуйте.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
А, ну вот давайте определимся сначала с понятиями. Вот как бы первая помощь, а, или вот как-то первичные реанимационные мероприятия.
Да.
Это что такое, что в них входит?
Слушайте, ну в рамках сейчас того, что реально такое первая помощь, это вся, по сути, догоспитальная помощь, но никаким образом она не связана с медицинской деятельностью.
Это как?
Тут очень важно разграничивать, что первая помощь – это, по сути, наши граждане Российской Федерации, которые вправе оказать помощь, если они обучены, если они готовы это сделать, но они никому ничего не обязаны. И, соответственно, в перечень, согласно приказу Министерства здравоохранения, есть определенные моменты.
Ну, вот ситуация, вот эта классическая ситуация советских передовиц. Значит, пролетарий Иванов возвращался домой с работы, увидел мальчонка в проруби, значит, бултыхается. Он его достал. Я так понимаю, что это были спасательные мероприятия, да? А дальше наш пролетарий Иванов, он настолько ответственный, что он не пренебрегал курсами ГТО.
Так.
И он знал, как этому мальчонке, значит, что там, искусственное дыхание сделать.
Да,
вот
да,
это
да.
была первичная...
Первая помощь.
Первая помощь.
Это была первая помощь, сейчас которая называется, и вот с точки зрения, так сказать, социальной гигиены, мы стараемся именно так ее называть. То есть первая помощь в рамках законодательства уже утверждено. Потому что до этого, вы абсолютно верно говорите, были разные варианты. Первая медицинская, первая социальная, я даже... Не хочу это даже произносить в эфире, потому что это будет сразу резать уши нашим слушателям, кто может это знать. Поэтому первая помощь и то, что сейчас сделал данный, мог сделать данный пролетарий, это именно то. Это первая помощь.
Вот тогда давайте перечислим, что в это входит, вот что эти люди умеют или могут, или вообще, что наши граждане имеют право делать, если что-то рядом с ними нехорошее случилось.
Слушайте, ну, в рамках закона абсолютно человек, который на улице находится и встречает рядом с собой другого пострадавшего, который вот упал, там, замертво схватился за сердце, и он может определить его состояние, он имеет в полном праве подойти к нему, встряхнуть его, крикнуть, узнать, в сознании он не в сознании, вот, прикоснуться к нему. У нас нету никаких жестких рамок того, то, что нужно перед этим спрашивать, можно ли оказать вам помощь, особенно в рамках первой помощи. Вот, соответственно, и как-то вызвать помощь, принять решение, дышит он, не дышит, оценить его сознание. В рамках того каких-то механических действий он может полноценно расстегнуть грудную клетку, вот, попросить...
Нет, искусственное дыхание сделать он может, сердечно-легочную реанимацию такую может сделать?
Да, абсолютно верно.
Так. То есть это вот... что это будет за действия?
В рамках искусственной вентиляции легких компрессий Что имеется в виду?
Ну, как это происходит? Что он...
А, что-то, да. Что такое, по сути, искусственная вентиляция легких и компрессии? Если мы говорим про то, что человек будет готов выполнять именно компрессии грудной клетки, то это нажатие на грудную клетку в выбранной точке, а именно это центр грудной клетки, который он может найти только с помощью того, когда будет снята одежда. Руки ставятся на центр грудной клетки и осуществляется давление на грудную клетку.
Ну, то есть это нажатие, и вот да. Там искусственное дыхание.
Да, как... да, с определенной частотой, с определенной глубиной.
А, хорошо, а разного рода травмы, вот там сразу приходят в голову всякие не очень хорошие анекдоты про, помните, курсы... По, господи, это самое, безопасность на производстве, так. И там задают вопрос инструктор, значит, что должен сделать инструктор по охране труда, если на стройке человек свалился с башенного крана, да, значит, там первая версия вызвать, значит, скорую, вторая версия, значит, что-нибудь ему перебинтовать, нет, все неправильно, первое его действие он должен надеть на покойного страховочный пояс.
Мне кажется, что в рамках современного все три варианта будут хороши.
Да. Вот, поэтому. Поэтому, ну вот, еще раз, вот в рамках таких событий.
Слушайте, ну, полноценно, в принципе, человек, вот если у него, допустим, с собой есть различные медицинские изделия, вот, по типу там жгутов, турникетов, сейчас довольно-таки актуальная тема того, что... Все любят ходить.
В автомобилях они, кстати.
В мобильной аптечке, да, тем не менее. То есть это не обязательно привязываться к какой-то нынешней ситуации, да. Вот. А в рамках гражданской жизни полноценно тот же самый водитель, он тот же самый гражданин, который обязан в случае, если он стал виновником ДТП, то он как раз здесь уже, извиняюсь, обязан оказать помощь.
Кстати, вот. Водитель обязан оказывать помощь.
Только в том случае, если он стал причиной. Так он, по сути, тот же самый гражданин Российской Федерации, он вправе, может, даже он умеет, но он никому ничего не обязан. Вот это вот важный момент. Поэтому, пожалуйста, да, он подошел и видел, что там, соответственно, кровотечение, да, неконтролируемое. У него там в наборе аптечки куча бинтов, жгутов. Пожалуйста, он это все вправе сделать, и это будет тоже первая помощь.
Хорошо. Теперь давайте уточним, насколько вообще вот... Ну, насколько эта тема актуальна? Ну, вот в том смысле, насколько нам нужно как-то быть готовыми или допускать, что мы можем стать свидетелями подобных событий? Или это все-таки какая-то статистическая погрешность?
Ну, вот если взять, например, рамки одной из как раз-таки статей, которая перечислена в первой помощи, это помощь при обструкции дыхательных путей, когда человек подавился. И как раз это вопрос о том, что люди едят, как мы знаем, люди могут есть разными количествами, разными порциями и разными частотой в день.
Соответственно, и разными кусками.
И разными кусками.
Потому что, кстати, друзья, мы периодически говорим про важность пережевывания в плане как бы пищеварения, но и в плане личной безопасности это тоже имеет значение.
И тут как раз-таки, Илья, у людей появляется реальная вообще угроза жизни, понимаете? То есть каждый раз, по сути, когда человек ест, у него есть шанс подавиться, вот, и причем может это все случиться в рамках умеренной, не тяжелой обструкции, когда человек сможет откашляться, и все будет хорошо. Вот, а может все случиться так, то, что он подавится так сильно, что не сможет дышать. И если этот человек, который обучен первой помощью, стал свидетелем данного трагического ситуации, данной трагической ситуации, то он реально может помочь другому спасти его. Простыми приемами причем.
Хорошо, звучит убедительно. Еще вопрос. Вот мы на прошлом как раз эфире, по-моему, упоминали, что если сравнивать нашу современную реальность с тем, что было там даже там 100-150 лет назад, то основная разница будет заключаться в том, что в те годы первую позицию по смертности занимала смертность от инфекционных заболеваний, а сегодня в наше время от неинфекционных заболеваний, среди которых на первом месте это сердечные заболевания, ну, инфаркт и инсульт. Да. Вот если... скажем так, люди компетентны, но вот в вопросах какой-то вот первой помощи. Это как-то может помочь вот в ситуации, если с их ближними что-то такое случается?
Ну, отвечая, наверное, как-то получился такой сдвоенный немножко вопрос, абсолютно закономерно, почему раньше были больше инфекционные заболевания, сейчас сердечно-сосудистые, это связано как раз с развитием нашей семьи.
Ну, это как раз не было вопросом, это достаточно очевидно.
Ну, такая очевидная, да, получается, если... Вот, а то я как-то это воспринял больше как вопрос.
Нет, я говорю, что вот поскольку сегодня оно вот так, то как-то внутри этого, ну, звучат ли какие-то мнения про то, что раз уж у нас на первом месте там смерть от сердечных заболеваний, сердечных осложнений, то тогда нужно, чтобы там как можно больше людей в этом что-то понимали. Или на самом деле, как бы вы как врач-реаниматолог скажете, что нет, понимай, не понимай, но там такие процессы, что уж как бы как карта ляжет.
Боюсь, что абсолютно нет, потому что именно знание о первой помощи и знание того, что ты можешь оказать абсолютно базовые вещи, они очень важны. Вот. Это мы не говорим только про людей, которые могут жить одни, и у них нету никаких родственников. Мы говорим как раз-таки про большее население наше и про случаи, когда мы можем оказаться в местах наибольшего скопления людей. То там, собственно говоря, умение применить какие-то свои жизнеспасающие мероприятия, они будут очень кстати. Потому что как раз-таки остановка кровообращения происходит в местах наибольшего скопления людей. Вот, по статистике, вот, соответственно, это парки, аэропорты различные, крупные по международному, не международного характера, это театры, торговые центры, парки, фитнес-центры, где может у нас, соответственно, быть наше количество граждан находиться. Поэтому это все те определенные ступени людей, где может случиться остановка кровообращения и связаны как раз с сердечно-сосудистой заболеваемостью.
Ну, вот я, кстати, слышал, что за рубежом, причем там не только в Европе, но и в Азии, сейчас идет такой, как сказать, тренд снабжать вот эти публичные места этим дефибрилляторами, да, то есть это, как правильно сказать, аппарат, который с помощью удара тока то, что вот мы в медицинских сериалах видим, да, там разряд. Что в идеале они должны прям чуть ли не там каждые 300 метров находиться.
Да, действительно, это так есть, и более того, у них в рамках законодательства вообще в некоторых местах прописано, что они не могут открывать какой-то крупный бизнес без наличия там, собственно говоря, дефибриллятора, причем не в зависимости от того, чем занимается эта компания, начиная от производства кофе, заканчивая какими-то крупными медицинскими компаниями. То есть это, в принципе, входит в их перечень.
А есть какая-то статистика, вот это дает какой-то результат?
Да, безусловно. То есть, на самом деле, вся автоматическая наружная дефибрилляция и сам вообще весь этот процесс, он направлен на то, чтобы мы смогли, помимо выполнения сердечно-легочной реанимации, повысить шансы на оживление, выживаемость и дальнейшее, что самое главное, неврологические исходы, повлиять на них. Потому что сама вообще вся сердечно-легочная реанимация, она обладает определенной такой, знаете, что, ну, мы выполняем какие-то действия, вот, компрессии, что-то мы давим на грудную клетку, дышим, а что в итоге, да, то есть, вот, и особенно как раз-таки очевидцы, они не видят итога, что самое, порой может вызвать как раз-таки ту самую демотивацию, то есть, зачем я это делал, если я не вижу, что в итоге, понимаете. И здесь вот как раз эти приборы, они очень хороши тем, то, что шансы на оживление сейчас намного повышаются, шансы на выживаемость намного удлиняются, и вот как раз эта социальная составляющая, она намного выше. Люди могут вернуться домой своими ногами, это очень важно.
Ну вот давайте сейчас тогда попробуем сделать наш разговор чуть более актуальным, потому что я не удивлюсь, что кто-то сейчас слушает и такой, ну окей, ребята, это, наверное, все очень важно, то, о чем вы говорите, но какое отношение это имеет к программе про лишний вес? Да? А мне кажется, что самое непосредственное отношение это имеет, и тогда поговорим сейчас про лишний вес в контексте первой помощи, и тогда уже перейдем к каким-то, соответственно, прикладным примерам и вопросам. Как я вижу, почему я предложил эту тему? Ну, кроме того, что Даниил впечатлил меня своими замечательными знаниями и вот той деятельностью, которой он занимается. Во-первых, мы знаем, что лишний вес повышает вероятность сердечных осложнений. Да. Соответственно, люди, которые живут с лишним весом, с медицинским диагнозом ожирения, а вы помните, друзья, что как бы, когда мы говорим про лишний вес, мы говорим не про ваше впечатление от себя в зеркале, вот, что вам ваше там пузико может казаться не некрасивым, а кому-то оно может казаться божественным. Да, мы говорим именно про медицинскую ситуацию, что здесь диагноз ожирения, особенно второй и третьей степени, оно уже повышает риск для вас сердечных осложнений. И, соответственно, то, что вот вопрос про реанимационные мероприятия в какой-то момент может прийти в вашу жизнь.
Да, потому что абсолютно, да.
Если, да, не дай бог, с человеком что-то случается, какое там вот время отводится, да, как там, золотой там час или полчаса, как там говорят?
Да, ну, да, однозначно, не золотой час, это, наверное, больше в рамках того, чтобы доставить куда-то пострадавшего, ага, а в плане именно проведения сердечно-легочной реанимации, знаете, тут, наверное, можно правильно выразиться, золотая секунда, вот, ага, вообще, то есть это идеал, к которому мы стремимся, чтобы как только человек увидел, что другому человеку стало плохо, он потерял сознание, и ему необходимо выполнять реанимационное мероприятие, это нужно выполнять как можно скорее.
То есть я здесь хочу сказать, что, друзья, если там вы знаете, что у вас есть родственники, которые с вами живут, которые находятся в зоне риска сердечного, вам имеет смысл изучить вопрос про вот такие базовые, про первую помощь. Не будем говорить реанимационные мероприятия, это медицинская сфера, да, про первую помощь, да, потому что от ваших действий в этот момент многое может зависит.
Однозначно. Такие люди могут просто дома лишний раз как-то встать с кровати не так, понимаете, куда-то спуститься, что-то сделать резкое, и может случиться остановка кровообращения. Вот. Если рядом будет находиться родственник, который примерно хотя бы понимает, что делать, это хорошо, а если родственник будет обучен, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, тогда это будет, конечно же, намного больше повышать шансы на то, что его родственник доберется до больницы.
Для меня, кстати, в свое время было открытием, что, ну вот опять-таки, будем честны, откуда мы черпаем в современном мире какие-то первоначальные сведения?
Да.
Из кинематографа, вот как ни крути. Мы с какой-нибудь ситуацией сталкиваемся, и мы тут же ищем аналоги, видели мы это в кино или нет. И в кино все такие действия первой помощи, они всегда заканчиваются чем? Вот там человек помассировал, подышал, и дальше, либо он воскрес, тот, с которым либо он опускает руки и говорит, у меня не получилось, все, увозите его.
Обычно через пару раз компрессия.
Да. Вот, а как бы для меня было открытием, что, оказывается, эти действия делаются не с тем, чтобы вернуть человека в сознание, а с тем, чтобы продлить для него клиническую смерть до момента, когда приедет спасательная бригада уже. То есть просто обеспечить мозг кислородом. Он может лежать и не подавать признаков жизни, но если ему в мозг будет поступать кислород, а сердце будет повторять вот эти как бы ударные движения, то потом, когда приедет уже реанимационная бригада, она своими способами вернет его к жизни. Поэтому здесь вот сколько профессионалы по времени умеют качать.
Слушайте, вот я только немножечко даже как-то усилю еще этот момент, про который вы сказали, что может случиться не только, на самом деле, продолжение вот этой клинической смерти, если там будет несколько людей, которые смогут друг друга менять и постоянно будет поддерживаться эта жизнедеятельность, то вообще, на самом деле, при правильном выполнении это не обязательно какие-то там безумное количество времени, то есть это может случиться через 2, через 3 минуты, и человек, у него будет восстановление спонтанного кровообращения при правильной технике. Вот, а так, по сути, да, абсолютно верно, что мы это поддерживаем до прибытия скорой медицинской помощи.
Ну, сколько это? И полчаса можно, в принципе,
делать? Ну, если люди готовы на то, чтобы реально спасать человеку столько жизни, то в рамках первой помощи это никаким образом не регламентируется.
То есть гипотетически может быть ситуация, абсолютно, что человеку 40 минут оказываются абсолютно физические вот эти реанимационные действия, просто это физически затратно, как бы,
безусловно,
но тем не менее, приезжает в итоге бригада скорой помощи, и человека потом возвращают к жизни.
Ну, человека могут вернуть даже и раньше.
Ну, я понимаю,
И более того, я хочу вам сказать акцент на то, что скорая помощь, которая приедет, она будет не заниматься какими-то волшебными уколами или еще чем-то, она продолжит делать то же самое. Потому что компрессия грудной клетки, вот это надавливание на грудную клетку, это является единственным жизнеспасающим мероприятием. Поэтому скорая помощь продолжит
это делать. И то же самое, если мы говорим про какие-то вот физические травмы, связанные с потерей крови. Да, вот для меня, в том числе как журналист и как человек, который, не знаю, надеюсь, не чужд какого-то литературного чутья, я внимательно наблюдаю за трансформациями русского языка. И вот надо сказать, что прошлый год, когда в нашу жизнь вошла реальность, там, в том числе тактической медицины, пополнил мой лексикон таким очень жутковатым словосочетанием про то, что человек вытек. Что, оказывается, значит, да, вот может, не очень, да, может быть ситуация, что ну, там, у человека случается рана, которую вовремя не нашли, не перекрыли, и, как бы, и человек вытек. Да. То есть, если рану перекрыть, он будет жить. Если нет, он вытекает, и он как бы... Как, за сколько по времени вытекает человек?
Слушайте, ну, это действительно методика именно по такому принципу пустого сосуда, да, то есть, если вы там где-то дырочка есть, то, естественно, конечно, вся жидкость уйдет. Слушайте, ну, это, опять же таки, в зависимости от внутренних резервов организма, в зависимости от свертывающей системы крови, в зависимости от того, что это за ранение, какого характера ранения. Тут, к большому сожалению, очень много, и, возможно, даже, к счастью, большое много «но» того.
Ну, вот, все равно диапазон какой-нибудь, уж нам скажите.
Если это крупный сосуд какой-то, вот, то, к большому сожалению, это все может закончиться за несколько минут. Вот. Поэтому, если мы видим какое-то тяжелое ранение, то, конечно, это все очень быстро. Вот. Поэтому экстренная помощь, в том числе как раз-таки остановка кровотечения, тоже входит в первую помощь. Это абсолютно точно то, что может спасти человеку жизнь.
И если говорить сейчас про тематику лишнего веса, то, насколько я понимаю, при первой помощи остро встает вопрос транспортировки.
Да,
и здесь, если человек весит много, это может стать какой-то дополнительной проблемой.
Да, абсолютно точно. И не только в рамках того, что... Мы говорим про момент восстановления спонтанного кровообращения, либо продолжение реанимационных мероприятий, когда скорая медицинская помощь приехала, хочет транспортировать данного пострадавшего, и сейчас, если мы говорим в рамках московской скорой, то везде есть так называемые автоматические приборы для продолжающей компрессии, специальные устройства, которые ставятся и заменяют одного из человек, кто будет выполнять компрессии, и робот, по сути, качает, выполняет эти компрессии на грудной клетке. Здорово. Минус один человек, ну, который может заниматься другими делами, но бригада скорой помощи не оснащена 10 людьми. Это большая проблема, и если еще неправильно был вызван как-то скорая помощь, то может приехать вообще там 1-2 человека, понимаете, то есть не какая-то расширенная бригада, еще что-то. Поэтому это сложно на этапе реанимации, но ничуть не легче, когда просто вызывают на осмотр пациентку, которая страдает гипертонической болезни и весит при этом 200 килограмм. То есть это что эта ситуация, что это сложно.
Даже, кстати, не обязательно 200. Вообще я слышал, что... ну вот давайте так, вы же еще и армейский врач, к тому же, да?
Военный.
Военный врач.
Сказать,
вот
да.
Есть какие-то вот нормативы вот при транспортировке, что там вот условно говоря, человека, который весит 80 килограммов, чтобы пронести его там 500 метров, нужно не меньше там двух там, бойцов. Понятно, какие-то слушайте, есть такие...
Слушайте, это, наверное, будет, опять же таки, в рамках того, в какой местности, с каким обмундированием там и так далее. Тут, опять же таки, тоже есть свои определенные критерии. Вот. Но два человека с среднестатистическим мужчиной спокойно могут справиться. Спокойно. Один спереди, другой сзади, если мы говорим про какие-то там стандартные носилки, да, или какие-то волокуши. То есть,
но это мужчины. То есть,
это чтобы, мужчина.
Чтобы одного мужчину куда-то причем, ну, мы исходим из того, что, ну, в действующих армейских частях мало кто прям ожирением в сильной стадии как бы страдает.
Плюс-минус.
Да, а просто я это тоже подвожу к такой теме, что ну, я много общаюсь, и когда люди говорят о том, что там я хочу сделать ремонт в квартире у своих пожилых родителей, так, чаще всего это сводится к тому, какие обои им поклеить и заменить телевизор. Угу. А как бы первое, с чего должен начинаться такой ремонт, нужно задаться вопросом, могут ли носилки попасть в любое помещение в твоем доме.
Да.
Потому что если что-то, ну, как бы пошло не так, особенно если человек какой-то грузный, то его транспортировка может стать серьезной проблемой. И здесь надо задаваться вопросом, а удастся ли вот на носилках ну, там, вынести человека из комнаты в подъезд и дальше.
Слушайте, Илья, мне кажется, что это вообще проблема может уйти на уровень градостроения, что насколько...
В том числе, конечно.
Насколько сейчас действительно у нас правильно планируется
помещение. Ну, повлиять на градостроение мы не можем.
Навряд ли.
А вот повлиять на пространство, в котором... Я знаю даже людей, которые в определенном возрасте переселялись.
Да, безусловно.
Из там хрущевок в какие-то более современные дома с прицелом на то, что если что-то случится, можно было бы получить оперативную медицинскую помощь. Потому что, еще раз, спустить там человека 130-килограммового с четвертого этажа дома без лифта, вот, это может быть проблемой. Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Даниил Старостин, анестезиолог-реаниматолог, директор курсов Национального совета по реанимации России. И говорим мы про первую помощь вообще и как в этом проявляет себя лишний вес. То есть прям первая помощь вот именно вот не метафизически, не метафорически там типа, а вот с чего бы начать, а вот прям вот именно первая помощь, когда уже что-то плохое случилось. И говорим как раз это вот об этом в контексте лишнего веса, упомянули про повышенные риски проблем с сердцем, упомянули про сложности с транспортировкой, а мне приходилось натыкаться еще и на такую информацию, здесь интересно, вот как бы активисты бодипозитива. Причем, ну, как бы есть бодипозитив как культурное явление, которое я всячески приветствую, а есть как бы бодипозитив как там, радикальная субкультура маргинальная, к которой уже есть ряд вопросов. И вот как бы бодипозитив как субкультура часто повторяет о том, что какие нехорошие и злые врачи, к ним приходят на прием, там, крупная женщина, у которой проблемы с тем, как она себя чувствует, и вместо того, чтобы конкретно решить ее проблему, то есть она говорит, там, я плохо сплю, потому что дышу, там, плохо дышу во сне, они вместо того, чтобы, не знаю, дать какую-то волшебную таблетку, говорят, снижайте вес.
Да.
И вот они тем самым ее вот как бы шеймят и над ней учиняют насилие. Есть такая как бы позиция. С другой стороны, я сталкивался с признаниями врачей, как в личном диалоге, так и в книгах, что ряд медицинских действий и мер может быть осложнен из-за большой там жировой ткани, которая есть в организме. Да, или вот опять-таки тем же самым весом, который там, ну, сложно человека в больнице перевернуть, например, особенно если ситуация как с ковидом. Вот здесь действительно ли значительный лишний вес может быть препятствием для получения какой-то первой помощи и реанимации?
Да, я, наверное, коснусь вот как раз-таки касаемо первой помощи, здесь очень актуально будет... Из-за чего случился этот лишний вес? Из-за еды, и как раз-таки в случае, когда человек много ест, и у него случилась обструкция дыхательных путей, здесь как раз-таки помощь этому человеку будет затруднена однозначно.
То есть что надо приподнять резко, да?
Да, да, как раз-таки вот там вот из вариантов первой помощи один базовый уровень, когда человек кашляет, мы говорим ему просто кашлять, и есть шансы того, что он откашляется, и все будет хорошо. А второй вариант, когда это тяжелая обструкция, человек не может уже кашлять, у него... прекратилось дыхание, он хватается за горло, весь синеет, багровеет и, собственно говоря, может сейчас умереть, если не будут экстренно какие-то мероприятия приняты. Так вот, у человека с лишним весом его тяжело просто обхватить, и, соответственно, будут движения только по спине, удары по специальной технике, вот, а вот именно как раз-таки обхвата для того, чтобы выполнить...
Это не прямое похлопывание по спине, да, давайте скажем так. То есть вот опять-таки,
по плечу.
Если там вспоминать какие-то фильмы или как там бабушки там, постучу тебя по спине, нет, это как бы в лучшем случае, ну хотя там сложно говорить, если там лучший случай, но в общем это ничего не изменит, а может быть даже и хуже сделает.
Да, поэтому я сказал по специальной технике. Только по специальной технике и только в том случае, когда уже человек перестал дышать. Это критически важно, потому что человек, который дышит, его не нужно ни в коем случае нигде стучать. Вот это касаемо как раз его обхватить, если мы говорим про это. Ну а в рамках проведения сердечно-легочной реанимации, на самом деле, это будет проблема заключаться даже элементарно в поиске центра грудной клетки, вот, центра точки компрессии, да, куда мы хотим поставить руки, чтобы выполнять реанимационное мероприятие. это будут дальнейшие различные осложнения в рамках того, что может осложняться сердечная
реанимация. А я вот никогда не думал, мне просто сейчас интересно, а вот для дефибриллятора ведь жир не проводит ток. Это как-то... Ну, или там все-таки за счет общей другой жидкости в организме все нормально работает?
Да, то есть тут уже больше идет акцент на самом деле на воздух, вот, нежели чем на какие-то другие структуры, жировые там и так далее. Тут больше вот как раз-таки, когда проводится дефибрилляция, тут важно, чтобы не было воздуха в легких, потому что воздух как раз-таки точно, ну, через него не пройдет электроток. Вот, поэтому в рамках как раз-таки расположения этих электродов на дефибрилляторе, которые, напоминаю, один находится у нас справа под правой ключицей, другой слева под левой подмышкой, тут глобально, ну, не будет никакой разницы. То есть специально для человека с лишним весом не надо подстраиваться.
А, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот раз уж мы такую общую оздоровительно-похудательную тему затронули, я знаю, что, например, в Штатах есть очень уважаемые, авторитетные фитнес-курсы для тех, кто любит меня перепроверять. Это ACE Fitness, да, это американский совет по физическим упражнениям. И вот у них ты можешь пройти курс обучения, но ты не можешь даже прийти на экзамен, тебя не допустят к тому, чтобы ты стал как бы подтверждать свои знания, если у тебя нету актуальной карточки спасателя, то есть человека, который имеет навык оказывать первую помощь. Да. Потому что там считается, что инструктор по фитнесу, чем бы он ни занимался потом, не знаю, там, пилатесом, чем-то еще, он должен уметь оказывать первую помощь и должен уметь вот хотя бы диагностировать там остановку сердца. В России ничего такого нет. То есть вот там в спортивном колледже, в котором учился я, они очень гордятся, они в целом молодцы для наших как бы реалий, что там ну, полдня уделяется, ну вот там какой-то приходит человек вот тоже там из какого-то там ГТО там с манекенчиком и вот что-то как-то рассказывает. Нужно или не нужно вот людям, которые задействованы в индустрии вот таких как бы оздоровительных услуг, обладать этими навыками?
Я глубоко убежден, Илья, что да, абсолютно точно, и хочется сказать, наверное, то, что тут не называя специальные какие-то имена, у нас есть уже граждане Российской Федерации, кто более предметно занимается первой помощью, кто продвигает ее, и как раз-таки в рамках различных структур медицинских, вот, и парамедицинских, которые тем или самым касается как раз-таки оздоровления, это очень-очень важно.
Поэтому... Там же как раз, по-моему, сейчас стоматологов обязали, да, там, по-моему, есть, и дефибрилляторы да, имеют у себя, и какие-то, и чуть ли не какие-то навыки.
Стоматология, наверное, здесь мы говорим хоть про какую-то медицину, да, то есть все-таки какие-то есть взаимодействия.
Вот сейчас стоматологи обиделись хоть
какой-то. Да-да-да, как там любимая шутка стоматологов, да, что... Стоматолог не врач, зуб не орган, да, вот. Но это ни в коем случае нет у нас.
Очень-очень орган. Я до сих пор переживаю, у меня как бы удаление зубов, своих зубов мудрости как ампутацию.
Так да, что, это нет, правда. Как... Нет, наши коллеги-стоматологи это большие молодцы, мы в них очень сильно верим, любим, и поэтому пусть они дальше продолжают усовершенствоваться. Вот, а касаемо как раз-таки, вот, ну, стоматологи, понятно, да, собственно, здесь есть медицинское направление. С точки зрения именно работы в рамках педагогики, то есть это школы, детские сады, то там, к большому сожалению, есть только медицинский кабинет, где находится медработник без дополнительной характеристики, что это за медработник, и его задача будет попытаться там оказать помощь. Но случается это все очень быстро на уроках физкультуры, на каком-то экзамене, на спортплощадке и так далее. Вот. Поэтому здесь даже в случае, если этот медицинский работник добежит, то пройдет уже энное количество времени. И, к большому сожалению, есть масса таких роликов вот, на различных просторах интернета. Поэтому, конечно же, сейчас преподаватель в школе, в садике, у него только из функций это вызвать скорую помощь. И все.
Хорошо.
Так же, как и у фитнес-тренеров.
Я знаю, что вы не просто, скажем так, теоретик и энтузиаст, вот этот проповедник, но вы практик. Поэтому, конечно, как бы хотелось бы услышать от вас какие-то примеры, вот чтобы то, что мы сейчас в общетеоретическом ключе обсудили, как-то насытить вот этими живыми впечатлениями. Есть чем поделиться-то?
Да, слушайте, ну, наверное, из такой...
Из свеженького или, наоборот, да. Из того, что запомнилось как-то.
Слушайте, ну, наверное, из самой такой, так скажем, молодости, если можно так выразиться, вот, то, наверное, это еще...
Сказал Даниил, который, наверное, лет на 12 моложе меня.
Ну, плюс-минус.
Да, вот. Вам мало стоматологов, вы еще и меня решили обидеть под конец. Ну, давайте.
Ну, конец эфира все-таки. Вот, поэтому, знаете, Санкт-Петербург, вот, академия, какие-то различные мероприятия по отдыху, вот, и, собственно говоря, мальчик, который тонет, которого вытащили из водоема, вот, и, слушайте, ну, вот, я со своими, так сказать, компаньонами был рядом, и действительно просто так случилось, мы начали оказывать сердечно-легочную реанимацию, выполнять компрессии, вдохи, вот, приехала скорая помощь, и мы это все дело передали, вот, то есть это вот у меня такой случай, на самом деле, первого моего вообще какого-либо... Такого,
участие.
Участие вообще, в принципе.
А это еще до того, как вы там стали, да, вот именно дипломированным спасателем.
Да, это, да? Третий курс военно-медицинской академии. Uh-huh. То есть я как бы только познакомился, по сути, там, мы перешли, так скажем, со скамьи уже в практику, третий курс там пропедевтика, хирургия и так далее. То есть это вот
это удивительно. Я слышал просто прямо противоположные, uh-huh, ну, как бы, истории. То есть я слышал истории про то, как у человека остановилось сердце на корпоративе, uh-huh, реаниматологов.
Его, и там сказали, где врач.
Его не смогли спасти, ну, то есть там с ним пытались что-то делать, но как бы скорая уже просто забирала как бы бездыханное тело. И слышал историю про школьников, которым когда-то что-то показали вот на уроках, как они называются, это правильно, не ГТО, а ОБЖ.
Да.
И они там 30 минут поддерживали жизнь в своем товарище, который неудачно прыгнул с обрыва и на корягу на какую-то, и благополучно потом его спасли. То есть здесь получается, что, ну вот...
К большому, наверное, я бы даже сказал, к счастью, что опыт, это не является показателем хороших навыков. И как раз именно обучение первой помощи, обучение сердечно-легочной реанимации, это те навыки, которые нужно поддерживать постоянно. Человек, который 30 лет назад закончил университет и работает врачом, любой специальности, это не значит о том, что он все хорошо знает. Нужно постоянно совершенствовать свои навыки.
То есть, если он даже называется реаниматологом, он внутри медицинской корпорации может делать какое-то узкоспециализированное действие.
Безусловно.
Да, и в этом плане какой-нибудь вчерашний выпускник курсов, который знает, куда и как правильно нажимать, он, в общем-то, может пригодиться больше. Да,
безусловно, В реальной ситуации, когда здесь. А касаемо школьников, как раз-таки у них это есть исследование. Вот, они, к большому к сожалению, западные, вот, но я думаю, что у нас все впереди. Исследование, показывающее о том, что именно обучение детей, оно способствует тому, что они в будущем намного покажут результаты выше, нежели чем взрослые. Поэтому обучать нужно в первую очередь наших маленьких граждан Российской Федерации.
Так, ну а байки-то, байки какие? Вы говорили,
по-моему, байка...
про фитнес-клуб что-то у вас есть.
Да, вторая байка, на самом деле, которая тоже случилась со мной, как ни странно, вот, это я уже, собственно говоря, был уже врачом, вот, но получал специальность. Такой был переходный момент в военно-медицинской академии у меня. Вот. А, собственно говоря, я думаю, что меня уже никто на этом не поймает. Но тем не менее. Значит, это все происходило в фитнес-клубе как раз-таки. И я, так скажем, исполнял роль медицинского работника. Вот, назовем это таким
образом. А вы в фитнес-клубе подрабатывали медработником.
Очень громкое название, поэтому я сказал, что я исполнял роль медицинского работника. Вот, и, соответственно, собственно говоря, при мне случилось следующее. Я делал, так скажем, обход. Вот там у меня одна из моих поставленных задач, помимо там осмотра до, осмотра после, если есть какие-то жалобы, еще было, собственно говоря, производить осмотр довольно крупной сети. Ну, в смысле, крупной сети, довольно крупного зала, осмотр, собственно говоря, наших,
как правильно владений.
Ну да, владений, в смысле, людей, да, кто, вот, кто сейчас присутствует, кто спортсменов, так скажем. Вот, и при мне, собственно говоря, один мужчина, средний возраст около 40 лет, хватает штангу, и при мне он делает, тянет штангу на себя, бледнеет, штанга падает, и он просто вот рухается назад.
Падает рядом со штангой.
Просто падает рядом со штангой. Со всего, собственно, своего роста,
с грохотом. А тут, кстати, тоже надо заметить, друзья, что, ну, если вот говорить про падение, то просто, ну, как бы, если человек стоит и падает, то для его головы, вот какой вот у человека есть рост, вот там у меня там 1,87 м, для моей головы это будет равносильно падение с высоты 1,87 м.
Это правда, то есть,
как бы, есть, да. Соответственно, ну, нельзя недооценивать угрозу вот просто обычных падений.
Да,
абсолютно. Даже когда поскользнулся и там ударился затылком, это может быть какое-нибудь сотрясение мозга с какими-то далеко идущими последствиями. Так, и что же с этим несчастным мужчиной?
Собственно говоря, мои задачи были довольно-таки четкими, алгоритм я прекрасно знал, поэтому я, во-первых, учитывая, что было много людей, я сразу крикнул, что звоните в скорую, подошел к данному пострадавшему, вот, оценил то, что он находится без сознания, без дыхания, подтвердил, еще раз, там у меня как раз-таки подошел один из инструкторов фитнес, я ему адресно сказал, что вот там Паша Маша, пожалуйста, вызови скорую, и я начал понять компрессию грудной клетки с искусственной вентиляцией легких. Скорая у нас довольно-таки рядом находилась подстанция, поэтому на самом деле мне повезло в этом плане. То есть мои все физические воздействия там продолжались буквально минут 5. Я выполнял компрессии грудной клетки, искусственную вентиляцию легких, рот в рот. Приехала скорая медицинская помощь, по сути, продолжила это все дело, и это продолжалось около минут 15. После этого появились движения в конечностях, он, пострадавший, начал кашлять, порозовел. Собственно говоря, в сознание он не приходит, и вообще, в принципе, после остановления спонтанного кровообращения пострадавший не приходит в сознание, но появилось самостоятельное дыхание.
И его уже вывезли.
Да.
Скажите, пожалуйста, его спасли. Вот если уж мы про фитнес-клубы упомянули, дело в том, что вообще вот наличие медработника... Угу. Не то чтобы не является обязательным, а зачастую сегодня как бы уже является и роскошью, когда фитнес-клубы экономят на... вот насколько необходимо, то есть если уж вы ходите в фитнес-клуб, насколько необходимо быть уверенным, что там этот медработник есть, и стараться ходить тогда, когда у него рабочие часы. Потому что если вот мы знаем там, про автомобиль, там в законе написано, автомобиль – это источник повышенной опасности. Вот если мы говорим про... обывателя, что называется, с дивана.
Да.
Если он начинает там что-то там интенсивно бегать, прыгать, приседать, вытворять бёрпи, для него это источник повышенной опасности или нет?
Если он это сделает очень резко, то я думаю, что однозначно для него это будет опасности. Вот. Если он к этому всему придет, то я считаю, что нужно тут немножечко перестроить систему и идти от того не то, что должен быть там медицинский работник, потому что этих медицинских работников не хватает даже в медицинских подразделениях. Вот. А нужно именно пойти с точки зрения обучения наших фитнес-тренеров. И этот человек, который непосредственно находится рядом с клиентом, который сейчас находится в зоне риска, хватая огромные грузы и помогая себе стать лучше, он может сейчас нанести себе вред. Если инструктор, который будет находиться рядом с ним, сможет ему вовремя помочь и как-то, возможно, спрофилактировать данное действие, говорить ему: не надо, дружище, брать тебе сразу вес в 200 килограмм, давай начнем с 50 и так далее, то тогда есть шансы того, что у нас будут более здоровые граждане.
Хорошо, у нас 7 минут до конца эфира, давайте тогда поговорим вот с темой образования, вот этой как бы первой помощи. Если уж мы сказали, что, дорогие товарищи, во-первых, всем не вредно было бы представлять, а как оно вообще устроено, и что можно делать, а что не стоит делать, если рядом с вами что-то подобное произошло, да, если мы говорим про то, что крупные люди, пожилые люди, пожилые крупные люди могут быть в зоне риска, да, и их близким было бы неплохо вот про то, чтобы знать, как оно. Тогда где этому можно научиться, и главное, как понять, как определить этих, качество этих услуг, потому что, насколько я понимаю, на рынке эта сфера сейчас очень серьезно поделена, то есть есть вот прям, как сказать, энтузиасты этого дела, которые вот в это вовлечены, то есть там одни люди выезжают в леса, чтобы по кустам побегать в плащах и с мечами, а другие, значит, вот ездят на очередные курсы первой помощи, и там уже потом тактическая медицина и так далее подобное, с одной стороны. С другой стороны, ну, как и, например, с какими-нибудь автошколами, есть достаточно много контор, которые просто продают квиточки, потому что у нас на некоторых специальностях для отчетности нужно показать, что ты что-то где-то поучился, и там, конечно, ну, как бы адекватность этих знаний весьма условная. Да. Вот если кто-то что-то для себя решил, вот общие принципы.
куда прийти.
Да, и вообще как?
Да, да. Сейчас, к большому сожалению, пул вот того, что вы перечислили, вот, оно практически зашкаливает. Вот, и действительно встретиться сейчас с тем, то, что люди могут получить какой-то продукт, который не только не соответствует качеству, а вообще в принципе не соответствует даже названию тому, за что только что заплатил человек, большому сожалению, довольно-таки много. Соответственно, нужно выбирать компании, которые имеют под собой определенный вес, определенные какие-то имеют свои истории, и они действуют в рамках каких-то международных стандартов. Вот. Uh-huh. Не только российских, но и международных. Это под собой подразумевает особую, знаете, такую эксклюзивность.
Ну, то есть, Красный Крест. Нормальная история?
Плюс-минус. Ну, я тут сейчас тогда уже тут начну какие-то разные страшные истории рассказывать. Это, я думаю, что не самый лучший.
Прям про Красный Крест начнёте
страшную историю? Нет, безусловно. Нет, это организация, которая однозначно учит людей спасать жизнь. Uh-huh. Давайте так, да? Вот, безусловно. Я как представитель, да, вот Национального совета по реанимации, той организации, которая создана была для того, чтобы нести важные знания в общество, преподавать правильно курсы.
Вы тоже к какому-то международному стандарту относитесь?
Безусловно, да. То есть я больше именно про момент того, как это нужно распространять по международным принципам. То есть у меня больше как раз-таки именно... Ну,
вы можете назвать несколько вот этих международных стандартов, которые могут разные вот как бы... адекватные курсы транслируют, чтобы для людей были какие-то маркеры? Вот как они называются?
Ну, сейчас у нас на территории Российской Федерации есть каких-то крупных компаний, которые, в принципе, могут предложить адекватный, нормальный продукт. Вот. Это Национальный совет по реанимации, безусловно. У него множество партнеров, да, с которыми, собственно говоря,
курсы МЧС тоже, наверное, как бы, я знаю, на местах, которые проводятся, они вполне себе адекватные.
Да? В этом-то и смысл, что есть много различных как бы, крупных компаний, которые имеют под собой то, что я вначале начал говорить, да, то, что имеют свою
историю. То есть отталкиваться не от энтузиастов, а отталкиваться, чтобы их активность как-то соотносилась с какой-то институцией.
Безусловно. Да? Но это из разряда того, что если компания появилась год назад, то есть неопределенные вопросы, насколько они компетентны. Если компания существует долгое время, то, безусловно, имеет смысл, конечно, здесь сравнивать все-таки, насколько она адекватна или нет. Поэтому...
Хорошо, это обучение. Да. Тоже вот мы говорим... изучить навыки первой помощи. Сколько это времени занимает? Это прям что, как второе образование, там, или как переквалификации, там, недели, месяца, как это вообще?
Я думаю, то, что для наших слушателей будет это очень приятно услышать, чтобы, ну, чтобы научиться спасать людям жизнь, достаточно посвятить на это 8 часов своей жизни, и тогда вы с уверенностью сможете сказать то, что я научен, я обучен, и я могу это сделать. Это в рамках касается и обычного курса по базовой сердечно-легочной реанимации, либо такие уже варианты обучения по первой помощи, где множество, мы говорим про множество состояний, которые можно изучить, но более, так сказать, в короткий срок, тоже за 8 часов.
Но я честно скажу, что вот для меня открытием было, ну, а я упоминал в эфирах, что у меня был опыт подобного обучения, для меня было открытием, что все эти курсы, они не только... ну, дают какие-то прикладные навыки, но, ну, может быть, это, конечно, вот мое первоначальное философское образование себя дает знать, но что из этого можно сделать некие такие выводы, то есть вот мне как бы нравится, что вот эти алгоритмы оказания первой помощи, они учат отделять важное от неважного,
да,
скажем так, то есть вот оценивать ситуацию, принимать решения, быть готовым принять на себя ответственность, понимать ограниченность своих возможностей. То есть при том, что там мне мои навыки первой помощи как бы пока в жизни не пригодились, и, может быть, Бог даст, чтобы и не пригодились и дальше, но я периодически к этому возвращался в памяти, когда в каких-то других экстренных ситуациях мне надо было с этим как-то соотнестись. Вот у вас 15 секунд, чтобы со мной согласиться или меня опровергнуть.
Я с вами абсолютно в этом плане согласен, то, что я считаю, что герои среди нас, вот, каждый может научиться спасать людям жизнь, надо лишь только этого немножко захотеть, безусловно.
Ага, вот меня поправляют, что голова падающего человека не падает с высоты его роста, это физическая задача, которая высчитывается. Ну да, здесь вопрос траектории, по которой он как бы падает. Ну, большое спасибо за это замечание, мне очень приятно, что нас слушают люди с высшим техническим образованием, но я думаю, мой месседж вы поняли. Да. По какой бы траектории ваша голова ни падала, да, для нее это не здорово и не полезно. Да. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У меня в гостях был Даниил Старостин, анестезиолог-реаниматолог. А мы с вами услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.